Издательство «Поле» представляет. Всем привет! Это издательство «Поле». Мы пишем книги о Беларуси для детей и родителей. А это наш подкаст о животных, который продолжает книгу «Наши звери» и еще больше погружает в мир белорусской природы. Всем привет! Меня зовут Оля Петровская, и я веду этот подкаст вместе с моим другом, любознательным Мартином. Мы встречаемся с умнейшими людьми нашей страны, учеными и зоологами, пьем чай, едим булочки и задаем им самые разные вопросы о животном мире нашей страны. Марти, привет! Как ты думаешь, кто в лесу боец-тяжеловес?
Привет, я думаю, что ты говоришь о диком кабане.
Бинго! Все верно, молодец! Мы наконец-то дождались в гости Павла Велигурова, который нам очень увлекательно рассказывал о зубрах, а теперь поведает о диких кабанах. Паша, привет!
Здравствуйте, Оля и Мартин!
Наконец-то
привет.
Ты пришел к нам в гости. А ну что, по традиции начнем с истории. Принято считать, что именно кабан стал вторым животным после собаки, которое смогли приручить древние люди.
На самом деле прирученными животными считаются наши домашние любимцы. Это собаки, кошки вот и тому подобное. Кабан и другие вот домашние животные, как вот корова, как овца, они считаются одомашненными. Получается так, что первыми человек одомашнивал именно жвачных, и это были в первую очередь коровы, потом овцы и вот тому подобное, а кабан где-то уже стоит в сторонке и подальше, то есть он не так давно был одомашнен.
А каким образом его одомашнивали, может быть, ты знаешь?
Кабан, скорее всего, был одомашнен, когда приходил кормиться остатками от трапезы человека. То есть там кто-то что-то покушал, выбросил, прибежал кабанчик, это все поел, потом понял, а зачем далеко уходить, если там, на следующий день то же самое появится. И так потихоньку складывались взаимоотношения человека с кабаном, который в конце концов стал домашним кабаном, домашней свиньей, и до сих пор продолжается вот это вот такое интересное сотрудничество.
А действительно, Паша, ли милые розовые свинки, которые живут в деревне у наших бабушек и дедушек, являются ближайшими родственниками дикого кабана.
А действительно, да, они настолько ближайшие родственники, что современные систематики, то есть ученые, которые классифицируют виды, там, роды, все дела, они относят этих животных к одному и тому же виду. Это просто разные подвиды. Есть домашняя свинья, есть дикая свинья, но они между собой великолепно скрещиваются во всех пропорциях, плодовитое потомство дают. И даже есть эксперименты и специально выведенные породы свиней, которые являются гибридами домашних и диких.
Как они называются?
Мангалы.
Мангалы?
Да-да-да.
Это как жарить мясо, да, шашлык?
Да-да-да, как специальное приспособление. Я тоже так их запомнил. Хорошее мнемоническое правило получилось.
Паша, а правда ли, что домашний поросенок, сбежав на волю, может легко стать диким?
Да, он действительно дичает, может быть, не настолько быстро, но вполне способен находить себе пропитание на воле, и все у него великолепно складывается, то есть если он где-то даже к стаду диких свиней прибьется, ему улыбнется удача, и он может оставить потомство. Но, правда, одичание такое идет только в плане вот поиск корма и размножения. А если дело касается встречи с хищниками, то к ним, конечно, домашние свиньи не приспособлены и в первую очередь становятся его добычей. То есть, если дикая свинья будет убегать, и еще там она знает, от кого надо убегать, и куда, и как убегать, то домашняя не знает и, скорее всего, в первую очередь попадется на стол хищнику.
А домашняя свинья, которая становится дикой, она как-то меняет свой облик? Или она вот таким розовым пятном бегает по лесу и никак не преобразовывается, в смысле, шерстка не растет, там, я не знаю, может быть, что-то видоизменяется у нее каким-то образом?
Почему растет шерстный покров? Для того, чтобы защищать от какого-то холода, еще там от чего-то. Домашняя свинья хорошо защищается от холода жировой прослойкой. А дикая свинья, она не так интенсивно и не так много питается и больше передвигается, поэтому вот подкожной жировой клетчатки очень мало у него. И приходится компенсировать затраты тепла путем учащения, утолщения, удлинения шерстного покрова. То есть, да, действительно, там свинка начинает такая шерстистая, да-да-да-да-да. Щетина растет по полной программе, но, опять же, там по окрасу это будет не дикая свинья, вот, но забавно это будет такая какая-нибудь черная в белую пятнышку там, или наоборот.
Сможет как-то скрываться, наверное, да, благодаря тому, что у нее вырастает шерсть, чтобы прям не яркое розовое пятно бегало по лесу.
В принципе, да, больше вероятность как-то спрятаться, если шерсть есть.
Паша, расскажи нам, во времена древних людей дикие кабаны были такими же, какими мы видим их сегодня, или они как-то отличались? Они были крупнее, может быть, клыки у них были больше?
10 000 лет назад, когда отступил ледник, были большие открытые пространства, которые сейчас называются тундростепь. То есть они объединяли между собой элементы степной растительности и тундряной растительности. То есть вот степь — это то, что южнее Беларуси, да, а тундра — это то, что там далеко на крайнем севере. Но постепенно в этих местах, где мы сейчас живем с вами, начал расти лес. Лес — это, как это, грубо говоря, деревья, которые мешают крупным животным передвигаться. Это привело к тому, что эволюция была направлена на уменьшение животных. Тот же самый большерогий олень, про которого я говорил, он вымер из-за того, что у него рога не помещались между деревьями. Вот то же самое у кабана было.
Паша, дикий кабан, свинья, поросенок. Называть можно как угодно, но некоторые еще говорят вепрь. Что это значит?
Если смотреть с точки зрения русского языка, то тут ближе всего, кажется, аналогия со словом свирепый. Это может быть связано с тем, что в средние века, там, или немножко раньше, то есть в историческое время, люди охотились на кабана, и он, когда раненый, он действительно проявляет очень большую агрессию, и он охотника может запросто убить. То есть противостояние в то время с кабаном было достаточно серьезное, и вот поэтому от свирепости, наверное, вот это вепрь и пошло. Но что самое интересное, вепрь не только в русском языке, в польском языке тоже есть слово вепш, это тоже дикий кабан имеется в виду, а вот мясо свиньи, любое, свинина по-русски, а по-польски вепшовина.
А если говорить о свирепости дикого кабана, я читала о том, что у него как будто под кожей есть как бронежилет, и когда, например, охотник, такое бывает, да, охотник стреляет в дикого кабана, то пули там его как-то обходят стороной или как-то попадают в него, где он сразу не погибает.
В передней части тела у него действительно довольно толстая шкура, и местами доходит до того, что не пробивается пулей охотничьей. Пуля с него рикошетит. А еще бывает так, что кабан специально вываливается в грязи, и вот эта вот смесь грязи и шерсти, она тоже становится очень-очень твердой и плотной, и дополнительную защиту придает.
Класс! А как спасаться от дикого кабана, если встречусь с ним в лесу?
Да, в принципе, от него сильно спасаться и не надо. Кабан, он, как все нормальные и уважающие себя дикие животные, человека боится, и он просто будет убегать. Надо побольше пошуметь, когда его встретишь, и он тогда просто возьмет и убежит. То есть те случаи, когда кабан проявляет агрессию по отношению к человеку, когда он там пытается на него нападать, они буквально посчитаны на пальцах и, по сути, являются ответом кабана на агрессию со стороны человека. То есть он чувствует опасность со стороны человека, тогда он может что-то делать.
Но есть же наверняка какие-то правила поведения. Вот, например, встречаешься ты лицом к лицу с кабаном. Ага, что делать?
Ну, во-первых, не так уж легко лицом к лицу с кабаном встретиться.
Но вдруг?
Вот. Для того, чтобы встречи такой избежать, а это лучше...
Чем
лицом
к лицу. Да,
это лучше предупредить, чем потом пытаться как-то расхлебывать последствия. Когда идешь по лесу, можно шуметь. То есть кабан слышит хорошо, и он не станет ждать, когда к нему кто-то придет для того, чтобы там разбираться и там нападать, убегать или еще что-то. Он просто возьмет, сам убежит, и проблем никаких не будет.
Паша, а в какую пору года кабаны более опасны?
Мартин, кабаны наиболее опасны ранней весной, когда у них начинает рождаться потомство, и самки начинают это потомство охранять, и если вдруг наткнешься на маленьких поросят, которые еще практически сами не могут передвигаться, тогда может быть неприятная встреча с кабаном.
И тогда как себя вести с ним?
Тоже достаточно шуметь, и опять же кабан будет реагировать на то, что потревожили его потомство, только тогда, когда это потомство начинает уже какие-то звуки издавать. А звуки, поверьте мне, вы услышите такой визг, который будет переходить в ультразвуки на больших децибелах. То есть, если вот это услышали, ходу лучше давать и желательно уходить той же дорогой, которой пришли.
Ага.
Потому что, когда приходишь, ты точно знаешь, что по этой дороге кабана не видел. Соответственно, этой же дорогой надо уходить назад. назад. Вот это, в принципе, касается встречи с потомством любых животных крупных. То есть лучше уйти той же дорогой, по которой пришел. Потом, ну, если надо как-то дальше продвигаться, то 300 метров кружок сделать, обойти это место. Вот, для того, чтобы не было ни себе неприятно, ни кабану.
А можно же забраться на дерево?
Можно забраться на дерево, но это просто отсрочивает тот момент, когда придется все-таки с этим...
А он будет караулить?
Может караулить, может не караулить. Он, если сидеть тихо, он в конце концов поймет, что опасность миновала, и может там потомство свое забрать, если оно нормально само может перемещаться. То есть если эти кабанчики, мелкие поросятки, уже нормально на ходу, самка просто хрюканьем их призывает, и они дружненько уходят. Ну и после этого спускаешься и идешь дальше по своим делам.
Ну что, друзья, мы узнали, как вести себя при встрече с кабаном. Осталось узнать, в каких лесах нужно быть особенно осторожными. Паша, расскажи, какие леса нравятся диким кабанам? Где они обитают?
Кабанам нравятся вообще, в принципе, все леса. Местами даже и открытые, и луга, и поля. По сути, кабаны обитают, начиная от Африки и заканчивая южной и центральной тайгой. То есть, в принципе, кабана можно встретить даже в лесах Карелии. Правда, там немного, но все равно. А так, действительно, любые леса, где-то там, где широколиственные леса, мелколиственные леса, там он где-то что-то корешки будет копать. Там, где леса хвойные, может, там или шишку какую-нибудь найдет, или еще или червяка какого выкопает. То есть кабан нормально, хорошо приспособился к жизни практически в любых лесах.
А если говорить о Беларуси, то у нас в каждой области, там, Гродненской, Витебской, Могилевской, везде есть дикие кабаны?
Да, везде.
И их везде много.
Так бы я не сказал. У нас в 2013 году случилась вспышка африканской чумы свиней, и кабан посчитался одним из переносчиков этого опасного заболевания. Вот, и, к сожалению, пришлось популяцию эту практически полностью уничтожить. Поэтому вероятность встретить кабана довольно низка по сравнению с 2013 годом, например.
А у кабана в лесах есть норы или берлоги?
А кабаны в этом отношении, как всегда, лентяи. Норы они не роют вообще, а берлоги могут обустраивать только когда поросята рождаются. Такое, можно сказать, это жилище больше похоже на какое-то гнездо на земле. Самка как может, где может, находит прошлогоднюю траву сухую, всякие веточки и вот так вот как-то утепляет какую-то площадку на земле, и потом в этом месте, в этом гнезде приносит там даже до 12 поросят, может быть, в помете. И только тогда кабан строит себе какое-то жилище. А так он живет просто в лесу, просто ночует на земле. Ему, в принципе, хорошо.
А как кабан приносит ветки? У него же нет клюва, как у птицы.
Зато у него довольно большой рот. Туда влазит много всего, гораздо больше, чем в клюв птички.
Паша, а правда ли, что возле дома кабана должна быть грязь или вода, чтобы они могли туда залезть и порыться?
Мартин, на самом деле, практически правда. Да, действительно, очень часто в местах обитания кабанов можно встретить так и называются грязевые ванны, где кабан любит поваляться, особенно в жаркую летнюю погоду. Во-первых, он так охлаждается, а во-вторых, ему так гораздо легче спасаться от мошек, комаров, мух и тому подобных насекомых. Потому что они его очень сильно раздражают. И кабан валяется в этой грязи, и потом грязь эта на шерсти у него застывает, и получается такой вот труднопробиваемый щит, и комары практически не могут пролезть туда.
То есть кабан не роется в грязи не потому, что он грязнули, а потому что просто ему необходимо так делать, потому что он так спасается от жары, и потому что это спасает его в итоге, может быть, от пуль. Даже.
Совершенно верно, да. Я бы даже сказал, что он в грязи валяется, потому что он чистюля.
Да, молодец какой. Паша, вот ты говорил, что кабанов стало меньше, чем в 2013 году. А сколько сейчас, вот на момент 2021 года, в нашей стране диких кабанов?
На начало 2021 года у нас в стране было 2900 кабанов, а в 2013 году у нас было 84 тысячи.
Паша, а как ты считаешь диких кабанов? Это же опасно.
А вообще, Мартин, изучать часть млекопитающих довольно нелегкая задача, потому что, как я уже говорил, они просто разбегаются и прячутся. Увидеть их практически невозможно, поэтому вот это не то, что там пришел в лес, птичек посмотрел или послушал. Вот. И нам приходится учеты проводить по следам их жизнедеятельности. И идем, смотрим следы, где-то там увидели, кабан прошелся, след на снегу оставил. Ага. Посчитали там, сколько следов вот этих. Потом по хитрым формулам, там, специальным расчетам определяется на конкретную площадь количество кабанов. Вот. Ну, правда, там местами есть погрешности, иногда довольно серьезные. Есть методики учета, которые вот банально огораживаешь какую-то площадь, не обязательно огораживать там забор какой-то городить, можно людей расставить. Вот это один из методов учета, который в охотничьем хозяйстве используется. И потом с этой площади всех животных, которые там есть, идут люди, шумят специально, и животные убегают, и все люди, которые стоят по периметру, они считают, ага, один, второй, третий, там, определили количество животных на площади на какой-то, и потом просто умножили на общую площадь, там, через пропорции пересчитали.
Ты говорил, что вы считаете по следам диких кабанов. Скажи, Паша, а след дикого кабана и след обычной свинки деревенской, они похожи, следы эти, или они отличаются?
Они похожи, на самом деле, то есть, если у кого-то свинка убежала, то да, ее могут посчитать как дикого кабана.
Хорошо. Друзья, в этом выпуске мы говорим о диких кабанах. Они не только сильные и свирепые, наверняка у них есть еще какая-то особенная суперсила. Паша, предлагаем тебе послушать, какие особенности знают наши слушатели о диком кабане, а потом продолжим.
В мультике кабан Пумба ел червячков и жучков, а еще желудей.
Больше всего на свете кабаны любят валяться в грязи, купаться и резвиться в ложах.
У кабана есть растут клыки для того, чтобы защищаться от других хищников в лесу.
Если бы я была кабаном, то я разгонялась и со сбегу плюхалась в грязь.
Я думаю, что кабаны бегут примерно 10-15 километров в час.
У дикана столько маленькие ножки, навряд ли он сможет хутко бегать.
Дики живут, мабуть, у норы, ти у берлозе.
Яны живут велизным статком.
Каб не было сумно.
Спасибо нашим слушателям за ответы. Будем по порядку во всем разбираться. Итак, дикий кабан. У него мощное тело и короткие ножки. Как это ему помогает быть одним из лучших охотников в лесу?
Ну как бы сказать, охотников, кормодобывателей. Это да. Ну, в принципе, кабан, он подбирает свою еду или с поверхности земли, или немножко там выше сантиметров 30, или ниже. То есть кабан где-то вот в этом промежутке добывает себе еду, и поэтому ноги такие короткие, для того, чтобы можно было эффективно где-то или наклоняться, или наоборот приподниматься, то есть тут у него с этим вопросов нету.
А как он же зимой, он не уходит в спячку. Как эти ножки по снегу ходят? Они не проваливаются там?
Для кабана высокий снежный покров является довольно большой проблемой. И если снега больше, чем полметра нападало, то кабан практически на месте стоит, далеко не ходит, пытается где-то что-то там под снегом себе выкопать, там может жучка какого, червячка, или корешок тот же самый. То есть, а так, да, вот это вот проблема для него, то, что он тяжелый, нога маленькая, под снег проваливается.
Так что все-таки любит делать больше всего дикий кабан?
Дикий кабан больше всего любит побездельничать и поваляться в грязи. Это когда у него вполне нормально с пропитанием, когда не стоит острая проблема с голодом, да, он действительно может и поваляться, и скупнуться, и там и в песке, и в грязюке. Для него это просто за счастье и за удовольствие. Понятное дело, что когда холодно становится, то вот такие вот грязевые водяные ванны он старается принимать меньше, чтобы не переохлаждаться. Но в песочке поваляться — это за счастье.
А действительно, больше всего на свете дикий кабан любит есть желуди.
А и не только дикий кабан. Вот, в принципе, тот же самый благородный олень очень любит желуди, а вот кабан его вообще оттуда там не выгонишь из-под дубов. Особенно, когда урожай желудя идет, и там вот раньше, когда было много кабана, можно было по дубравам пройтись и увидеть, что там земля практически полностью перепахана. Так кабан искал желуди, которые падали на землю или там что-то там под подстилку провалилось. То есть это практически излюбленное его лакомство. И есть даже специальные сорта свинины. Все слышали про испанский хамон. Там свиньи как раз откармливаются непосредственно на желудях.
Интересно, а еще мне рассказывали, что кабаны тоже очень любят кукурузу, и поэтому их очень часто можно встретить на кукурузных полях.
Кукуруза действительно одна из любимых культур таких этих, которые у нас выращиваются в сельском хозяйстве. И я зачастую видел, когда вот только-только посеяли кукурузу, она даже не взошла еще. Вот, как кабан приходит, он пятачок свой вставит, и так вот вдоль рядочка идет, потом раз, на соседний рядочек перепрыгнул, дальше пошел. А когда кукуруза вырастает и начинает потихонечку уже формироваться початки, когда молочно-восковую спелость, так называемую, выходит, тогда не только свиньи, и зубры те же самые очень любят вот эти вот початки есть. Они очень-очень сладкие. Вот, я как-то раз попробовал, и я понял, почему они это все дело любят. И бывает иногда такое, в принципе, кукуруза-то это растение довольно высокое, и там не то, что взрослые кабаны, поросята точно не дотягиваются. Тогда свиноматка что делает? Она просто проходит вдоль этого стебля кукурузы, пригибает его к земле, ломает, и все, поросята набегают и все эти початки съедают.
Я тоже обожаю кукурузу.
Паша, кукуруза, желуди, так кабан – это травоядное животное или хищное? Или, может быть, может есть и то, и другое?
Ну вот на самом деле, да, и то, и другое. Третий вариант. Кабан действительно всеядный. Еще из наших таких животных известных к всеядным можно отнести медведя. И я бы даже сказал, что медведь более травоядный, чем кабан. То есть кабан и червячка какого-то жучка там из-под земли достанет. Едят они практически все, что могут достать. То есть там мышку какую-то словили, или мышку съели. Нашли где-то какую-то падаль съели. Даже случаи каннибализма у кабанов отмечены.
А сколько в день дикий кабан съедает пищи?
В день он съедает где-то, будем исходить из того, что процентов 20 от своего веса. Хороший кабанчик, который уже там это пережил 2 года, он где-то будет весить килограмм 150, но ему где-то 25 килограмм еды в день надо.
А это сколько в мешках картошки?
Это полмешка картошки.
Теперь стало понятно.
Паша, у кабана грубая шерсть, а еще вдоль спины грива, который иногда дыбом встает. Почему так происходит?
Мартин, на самом деле, да, есть что-то подобное на гриву у кабана, и она используется для того, чтобы придать животному объем. То есть, когда кабан чувствует опасность, ему хочется казаться больше, для того, чтобы эта опасность думала, что кабан большой, кабан страшный и кабан опасный, от него надо убегать. Поэтому кабан поднимает гриву, начинает дышать, чтобы это пошире грудная клетка была. И они так визуально становятся больше, и там есть больше вероятность, что его испугаются и оставят в покое.
У нас в прошлом выпуске подкаста мы говорили о том, что медведь, он не выражает вообще никаких эмоций. И непонятно, злится он, или он счастливый, или он еще какой-то. Дикий кабан, он что-то выражает своей мимикой?
Ну, то есть, как таковой мимики нету, но по поведению становится видно, что он беспокойный, что он может стоять, смотреть пристально, изучать возможный источник опасности.
Угу.
Опять же, вот эти вот движения с гривой, там, учащенное дыхание. Если он еще пригнул свой пятачок к земле, то тоже это может как-то говорить о том, что животное встревожено и готовится отразить атаку.
Паша, а были ли у тебя встречи лицом к лицу с диким кабаном?
Да, Оля, я встречался с кабаном, и не с одним, и со стадами было всякого многого интересного. Первый такой случай забавный произошел еще во времена моего студенчества, когда я занимался мелкими млекопитающими и банально просто ставил мышеловки в лесах, и потом ходил раз или два раза в день их проверять. Я один раз в грибнике поставил, и с утра прихожу, там, иду, смотрю, там, а тут есть, тут нет, тут все, там, собираю себе общий материал. материал для дипломной работы, и так смотрю, а потом уже, о, должно быть еще 5 мышеловок, а их нету. Где-то там 3 я откопал, нашел, а потом смотрю, где-то метрах, наверное, в 50, что-то шебуршение какое-то, я туда смотрю. Там где-то около 4 взрослых кабанов, и раза в 4, то есть где-то около 16 малышей было. Ну так, струхнул немножко, пришлось вспомнить все богатство и величие русского языка и на большой громкости произнести соответствующее заклинание. Вот кабаны испугались и убежали.
То есть всегда нужно кричать?
Да.
Тогда они испугаются.
Кабаны тебя лучше слышат, потом они обращают внимание, что ты есть, и понятно, что им самим тоже не хочется попадать в непонятную ситуацию, которая могут грозить неприятностями, поэтому они просто убегают. А как-то раз в Дзержинском районе шли совместно с нашей сотрудницей по учетам, это где-то там весна была уже, и на квартальной просеке лужа большая была, и кабаны занимались своим любимым делом. Они там в этой грязюке, в этой луже там купались, балдели по полной программе. Я там даже успел пофотографировать их немного. Потом свинья нас заметила, она сказала только одно слово — хрю. Все сразу затаились, все, там вот остались, только вот пару взрослых видно. Потом последовало второе хрю, и все, кабанов как не было. И то же самое в Воложенском районе было, тогда уже лето, уже трава высокая, там на молодых поросят наткнулись вместе со взрослыми свиньями. И то же самое, первая команда хрю, все затаились, все, никого не видно, хотя до этого все шебуршало. Вторая команда, и все поубегали.
Паша, из твоих историй можно сделать вывод, что свиньи, они не начнут нападать на тебя, если ты ничего им не делаешь. То есть не такие они уж и страшные.
Конечно, я и говорю, как все уважающие себя и вежливые дикие животные, они стараются избегать контакта с человеком.
Паша, а почему кабанам нужен такой вытянутый пятак?
Мартин, а все для того, чтобы лучше добывать себе еду. Потому что домашняя свинья, она кушает ту еду, которую дает человек, и не прилагает никаких усилий для того, чтобы ее себе как-то добыть. А дикому кабану приходится из-под земли, в том числе, еду себе искать и где-то добывать, где-то смотреть. И по сути получается, что чем длиннее у тебя лопата, тем глубже яму ты сможешь выкопать. Вот это, в принципе, можно сказать и про дикого кабана.
Ну, если, например, сравнивать с домашней свинкой, да, у рациона у домашней свиньи, он такой мягкий обычно, да, там вот, я помню, бабушка всегда намешивала там вот остатки еды с водой, с жидкостью, и там просто сёрбаешь, пьёшь это. А им же надо как-то добывать, разжёвывать постоянно что-то, да?
То есть, да, где-то попадаются, конечно, и мягкие какие-то корма, но зачастую бывают и корма твёрдые, там корешок этот переживать, я думаю, не так уж и легко.
А чтобы разжёвывать такие сложные продукты, ему ведь нужны зубы?
Несомненно, да.
Сколько у него зубов?
У кабана 44 зуба, и они, в принципе, довольно равномерно распределены по всей ротовой полости. Часть зубов несет функцию удержания добычи, там, если это добыча, или там как-то переломать, или там этот корешок этот сломать, что-то выдрать. Это клыки. Что-то для того, чтобы там кору какую-то сгрызть, или там мясо с кости сгрызть, там резцы работают. А для перетирания всей этой еды используются предкоренные зубы. Получается, что у кабана обычно ученые все зубы делят на 4 части. То есть у всех животных, как правило, там практически симметричное справа и слева расположение зубов. Сверху, снизу могут отличаться, а могут не отличаться. И вот у кабана все одинаково, что сверху, что снизу, что слева, справа. И получается, что вот если брать 1/4 всех зубов, то будет 3 резцов, 1 клык, 4 предкоренных зубов и 3 коренных зуба. То есть, если все это сложить, мы получаем 11, множим на 2, получаем 22, это, с, допустим, справа или слева, еще на 2, 44, это полностью вся зубная система кабана.
А еще я читала, что у дикого кабана клыки растут на протяжении всей его жизни. Значит, они как-то ему очень важны, раз у них такая особенность?
Да, у кабана действительно клыки растут всю жизнь. Что самое интересное, даже у домашних свиней клыки растут, но для того, чтобы они себя, кого-нибудь другого не травмировали, эти клыки им просто удаляют. А так у кабанов клыки вырастают там, до 25 сантиметров, нижние клыки бывают длиной, то есть такие вот массивные зубы. И опять же, это вот или корешок какой-то подцепить, или чтобы землю было легче. легче разрыть. Ну и для самообороны, чтобы можно было нанести повреждение тому источнику опасности, которое может ему чем-то грозить.
А как дикий кабан выживает в зимний период?
Сложности начинаются тогда, когда глубоким становится снежный покров. 50 сантиметров, это как у нас примерно по колено, для него становится уже критичным. Кабан при таком высоком снежном покрове уже практически не передвигается. То есть он в день может пройти максимум 100 метров.
Паша, а после затяжной зимы наступает весна. И весной, как ты говорил, уже самое такое опасное время, потому что у них рождаются кабанчики. И у маленьких кабанчиков у них окрас отличается от взрослых. Они в полосочку. Почему?
Да, действительно, поросята в первые пару месяцев своей жизни окрашены так забавно. Или белое в темную полосочку, или темное в белую полосочку. Их называют вполне нормально полосатиками. Некоторые даже называют арбузиками. Вот эта окраска им нужна для того, чтобы можно было хорошо спрятаться в весеннем лесу. То есть, когда еще не выросли листья на деревьях, идет довольно такой вот большая мозаика в распределении солнечного света. То есть падает где-то тень от веточки, где-то там солнышко, где-то опять тень. Вот такая вот мозаика получается. И с такой окраской поросенка действительно очень трудно увидеть.
То есть это маскировка просто?
Да, да, да.
А потом, к какому месяцу у них уже окраска такая, как должна быть?
Потом где-то в середине лета. То есть если прикидывать, что в начале марта рождается потомство, месяца где-то через 4 окраска начинает меняться на обычную уже.
Коричневую?
Да, обычная коричневая.
Паша, а кабаны и кабаниха, они заботливые родители?
Эх, Мартин, кто как. Тут, понимаешь, кабаниха, она очень заботливая мама, она следит за своими малышами, она их водит довольно долго с собой, вплоть до зимы, а может быть даже целым стадом держаться и в течение всей зимы, до тех пор, пока не придет время приносить новое потомство. А папа-кабан в этом отношении такое животное очень безответственное.
Об особенностях внешнего вида питания узнали. Теперь предлагаю поговорить о том, насколько дикий кабан быстрый. Может ли на первый взгляд такой пухлый, неповоротливый кабан быстро бегать?
Бегает он на самом деле действительно быстро, там порядка 30 км в час. Это как половина скорости движения автомобиля в городе, да, так вот будем сравнивать. Но долго он так бежать не может. То есть он отбегается там километр, 2 километра и все. В этом отношении не совсем хорошо ему убегать от волка, потому что волк тоже может с этой скоростью бежать, но он может с этой скоростью бежать сутками. Поэтому как-то от волка спастись кабану не очень так сподручно. Вот. Но здесь выручают клыки, выручают толстая шкура, выручает броня, которую он в грязи себе навалял. Поэтому шансы против волка у него могут быть.
Паша, умеет ли кабан плавать?
Да, Мартин, кабан великолепно плавает. Насколько любит или не любит, об этом судить трудно, но водные преграды он пересекает без проблем, плавает и в речках, и в озерах. У него с этим хорошо.
А как он плавает? У него же очень короткие ножки, огромное тело. Что помогает ему быстро плыть?
Плавает он просто перебирая ногами. То есть как вот сразу детей учат плавать по собачьи, вот точно так же плавает кабан. То есть он всеми ногами пытается отталкиваться от земли, которой нету, а получается отталкивается от воды и таким образом перемещается по водной глади.
Друзья, оказывается, у дикого кабана столько суперсилы, столько всего он умеет, что, наверное, никого и ничего не боится. Паша, расскажи нам, кто его главный враг?
Главный враг кабана в первую очередь волк. Когда кабана было много, он входил там, в 50% рациона волка. То есть половину всего, что волк ест, это были кабаны. Поэтому отчасти у кабана очень высокая плодовитость. Вот самка кабана может принести до 12 поросят за раз. Вот это помогает в том числе тому, чтобы вид сохранялся, несмотря на давление волка, который так вот серьезно кабана подъедает. Еще можно сказать, что для кабана опасна может быть встреча с медведем. Медведь, он, в принципе, довольно крупное животное и довольно быстро бегает, и догнать кабана не составляет труда. А так вот из таких неочевидных хищников, которые могут питаться кабаном, это даже самые лиса, они могут просто на гнезде находить маленьких поросят и их есть.
А, то есть они на маленьких только нападают?
Да, да, да.
Хитрые, как в сказках.
Угу.
Паша, я когда готовилась к подкасту, находила очень много информации о диких кабанах-сикачах. Кто такой дикий кабан-сикач? Это обычно дикий кабан или это какой-то подвид? Или что это вообще?
Сикачом называют взрослого самца дикого кабана. То есть он, как правило, к этому времени уже вырастает довольно крупным, там 200-250 килограмм. То есть бывали такие сикачи, которые под 300 килограмм весили. Вот. Сейчас в наших условиях, конечно, это редкость. У нас хорошо, если там килограмм 150 какой-нибудь попадется. Но это, опять же, особенности того, что кабан сейчас у нас специя нон-грата, как говорится.
Паша, я знаю, что каждое животное приносит пользу планете. А как это делает дикий кабан?
Мартин, на самом деле, как-то трудно сказать по поводу пользы или вреда. У каждого животного своя роль в экологических системах. И можно сказать, что как-то вот для человека, для леса может быть польза заключаться в том, что зимой кабан, когда разрывает лесную подстилку, он тем самым выставляет на мороз всяких вредителей и насекомых. И вот всякие жучки, которые караи, да еще что-то.
Крылатские, они... тоже знаю, ест.
Ест, да. Вот это польза, особенно белорусу.
Да. Чтоб картошку не ел.
Да-да-да. И вот эти вот караеды, они просто вымерзают, и все, их меньше становится. Может быть, отчасти поэтому у нас вспышка караеда произошла несколько лет назад, вот из-за того, что кабана стало мало, никто там ничего не перекапывает, и караед хорошо зимует.
А каждое животное, напоминаем, важно в экосистеме, да?
Несомненно, да. Каждое животное выполняет свою определенную функцию, и если некому эту функцию выполнять, то тогда начинается экологический кризис. Тот же самый караед, с моей точки зрения, является вот таким многолетним фактором, который поддерживает широколиственные леса в естественном состоянии. То есть, если взять вот ту же самую Беловежскую пущу, там, где много гробняков, много дубрав, то получается, что сосна та же самая, она устойчивее, лучше растет, чем граб, чем дуб. Но и со временем получается так, что сосна и ель, вот эти широколиственные леса, вытесняют. Но потом случается вспышка караеда, который буквально уничтожает сосну, ель. И на этих местах хорошо развиваются опять широколиственные леса. То есть вот такой вот получается круговорот под воздействием караеда.
Спасибо, Паша, за твои ответы на наши такие разные вопросы. А теперь расскажи нам, пожалуйста, как проходит день дикого кабана? Ритуалы какие-то? Может быть, он по утрам умывается? Может быть, он делает зарядку под пение птиц? Расскажи, что он делает в течение дня.
Кабан, в принципе, как и все вот животные копытные, он больше ведет сумеречный образ жизни, да, поэтому он встает даже раньше первых петухов. Только-только даже пытается брезжить рассвет, или вот кажется, что он вот-вот будет, кабан уже на ногах, и он встает со своей лёжки, так называемой, то есть просто лёжка — это то место, где он лежал. Он встает и, ну, там, в зависимости от того, какие там потребности есть, если тепло, подготовится к встрече с кровососущими насекомыми, да, с комарами, там, с клещами, то есть он пойдет принимать грязевую ванну. А после этого пойдет искать себе пропитание, кормиться, копать, и все, двигаться. Ближе к утру или там утро, первая там половина дня, активность кабана начинает уменьшаться, и он тоже ищет себе место, где-то пережидает, особенно если какая-то жаркая погода, то он где-то пытается в теньке спрятаться, переждать эту жару, и потом уже ближе к вечеру повторяется вся эта процедура, кабан встает с лёжки, идет там где-то или купается, или не купается, идет кормиться, и снова ближе к ночи, или уже ночью, опять ложится отдыхать. Но зачастую мы, вот, например, на фотоловушках встречали, что кабаны активны практически круглый день.
Дикий кабан был сегодня главным героем нашего подкаста. Он свирепый, может быть очень милым и заботливым со своим потомством. Еще самое главное, мы узнали то, что кабан так просто не нападет на человека, если человек сам не станет причиной этого. На этом мы будем с вами прощаться. Спасибо, что Паша пришел. Спасибо, что познакомил нас с диким кабаном. Мы благодарим всех, кто работал над этим выпуском. Наш гость Павел Велигуров, мой соведущий Мартин, звукорежиссер Алексей Плесько, факт-чекер Василий Шакун, автор идеи Кристина Михалева. Следите за новыми выпусками на нашей страничке в Instagram poli.publisher. Пока!
Всем пока!
Пока.
записано в поле.